Рассказы из русской истории.
Дорогие друзья, добрый день. Мы сегодня продолжаем нашу передачу «Рассказы о русской истории» на радио «Спутник». И у нас в гостях доктор исторических наук, профессор МГИМО Михаил Юрьевич Мягков. Первая наша передача посвящена появлению Украины. Мы пытаемся разобраться как бы с самого начала, откуда есть пошла Малороссия, Украина. Как получилось так, что разошлись пути великорусской, великоросской и малоросской части единого народа русского? Вот начали мы с становления Киевской Руси, которая, как выясняется, никогда не было. Придумали ее в XIX веке. Вот на самом деле это было, конечно, новгородско-киевское единое государство, изначально шедшее от Новгорода и даже от Старой Ладоги. Ну и вот с основанием Москвы, с возвышением Владимира Суздальского княжества, как постепенно и почему центр влияния перетекает из некогда богатого Киева в крошечную прыщи, как вы сказали, в Москву? Как и почему это происходит, Михаил Ильич?
Действительно, как бы разделилась Ордынская ига, разделила на северо-восток, который попал под ордынскую зависимость, и юго-запад, который с течением времени попал под власть Литвы. А здесь, на северо-востоке, люди жили, люди выживали, люди боролись за свою жизнь. И постепенно сколачивали достаточно мощное княжество, московское княжество, которое постоянно росло. Почему росло? А вот тоже историки задаются вопросом. Кто-то говорит, политика мудрая московских князей. Ну, какая мудрая? Они действительно жили из-за того, что приносит день. Каждый новый день – это, по сути дела, новый вызов для них был.
Крутились как могли.
Крутились как могли. Где-то наследство, где-то каким-то прямым захватом, где-то покупка определенная. А поскольку
очень много земель покупали. Вот мы про это говорим. Мы все время думаем о завоеваниях. Нет, покупали.
Что называется? Коломна. Да. Кто? А династические связи, наследство кто-то оставил.
Наследство, да.
Да, ну и более безопасное место, торговое место, да, где Москва-река, здесь река Лама, Волоколамск, отчего? Потому что вот здесь непосредственно...
Волоком, да.
Устье Москвы, то есть течение Москвы здесь связывается с течением Волги уже. Да, торговое место. Постепенно восстанавливалась торговля. А где деньги, там, собственно, возможность покупки той или иной территории. А потом все-таки безопасность, и тянулись к ним. Другие бояре переходили под московское подданство. Так потихонечку время шло, укреплялось государство, прошло 100 лет, и как один там монах говорил, кто знал, кто гадал, что Москве царством быть, и кто знал, что гадал, что Москве государством слыть. И никто в 13 веке об этом не думал, но уже в конце 14 века Москва, самое сильное княжество в северо-восточной Руси, и владеет большими территориями.
А вот... Я тут прерву вас, сделаю небольшое дополнение. Московские князья, хотя в Москве тогда еще совсем не было Великокняжеского престола, и, в принципе, московский князь – это была такая промежуточная должность, вот, выражая современным языком, для того, кто хотел потом продвинуться затем на Владимирский престол. Правильно я понимаю,
абсолютно,
да?
Абсолютно.
На Владимирский там, или Владимиро-Суздальский, в зависимости от того, где находилась княжеская ставка. Иногда она была и в Суздале. К тому моменту Киевский престол уже не котировался.
Престижный,
но денег не приносил.
Да, абсолютно.
Никому не нужно, да.
Ну, Александр Невский, когда в Орде получил ярлык на Великое Киевское княжение...
Да, брату дали Владимирское, обиделся страшно.
То есть по рангу Владимирское ниже, но в реальности...
Да, в Владимирском есть люди, деньги, рать, вот, влияние, а в Киевском нищета.
И митрополит, в конце концов, тон Владимир, а потом переселяется в Москву, и Москва становится религиозной.
Опять же, потому что в Москве больше жителей, больше денег, соответственно, больше возможностей для поддержки церкви, строительства новых храмов, и есть где митрополиту размахнуться. А в Киеве будете, так сказать, на свечках, так сказать, побираться там. Правильно?
Да, абсолютно. Да. Да.
Так вот, я напомню нашим слушателям, что уникальность Москвы, поразительная история, заключается в том, что все московские князья, вплоть до убиенного царевича Дмитрия, сына Иоанна Васильевича Грозного, все они, или царя Федора Иоанновича, все они потомки Александра Невского по прямой мужской линии. Вот это колоссальная редкость. На самом деле мы знаем с вами, известна как бы династия Романовых, правившая нашей державой около 300 лет. Хотя, опять же, специалисты говорят, что с определенного этапа надо бы называть их не Романовы, а Гальштейн, Гатторп, Цербских
и так далее.
Поскольку далее династия пошла по женской линии, через дочь Петра Анну. Но для нас они Романовы. Да, мы ведь с вами не будем отрицать, что женщины ничуть не хуже, а, честно скажем, даже лучше мужчин.
Иногда бывает, вот, да.
Во всех отношениях. Поэтому это Романов, и все. А вот другая династия, Рюриковичи, это не просто Рюриковичи. Это Рюриковичи непосредственно от Александра Невского. Александр Невский своему... У него было несколько сыновей, и уезжая в очередной раз, куда он там ехал, в Каракорум, по-моему.
Каракорум, да, это да, несколько тысяч километров, да, на восток.
Да, в очередное свое смертельно опасное путешествие в Каракорум, дабы договариваться с монголами о сложных условиях полувассальной зависимости своих земель от бесконечно мощной орды, которой противостоять на тот момент в Европе не мог никто. Он оставил беременную жену. Даниил родился уже, по-моему, в отъезде.
В отъезде уже.
Оставил беременную жену, завещая ей, что если родится мальчик, крошечный, маленький, казалось тогда, никому не нужен, у него были взрослые сыновья, на серьезные княжения. Город Москов. Мальчик родился. Отца своего я даже не знаю, увидел ли он. Нет, наверное. Порыться в хронологии, да. Но это и не важно. Младший сын Александра Невского, это и есть будущий князь Даниил Московский, от которого пошла вся династия московских Рюриковичей.
Даниловичих иногда еще,
да,
называют.
Да, да. Ну, московские Рюриковичи, они же Даниловичи, правильно, потому что они от Даниила, соответственно. Уже известный каждому школьнику у нас Иван Калита. Иван, это внук, по-моему, да, Даниила?
Иван Данилович.
Иван Данилович, сын. Иван Калита, сын. Угу. То есть внук Александра Невского.
Совершенно.
Да. Но далее мы с вами более-менее перечень московских князей, впоследствии великих московских князей, когда великое княжение и престол перешел в Москву, мы более-менее себе представляем Дмитрий Донской, Иван III, прочее. Так вот, что происходит с Киевом в этот момент? Что происходит с исконными русскими землями по мере того, как деньги, влияние, вот, и даже центр религиозной власти перетекает на северо-восток, в Москву и во Владимир?
Вот интересный момент. Я вот как-то в начале 2000-х годов был на конференции в Литве, в Вильнюсе, и зашел в книжный магазин и посмотрел там учебники, ну, в том числе на русском тогда еще были, «История Литвы». И там вкладки, ну, прежде всего, посмотрев вкладки, карты литовского государства, Великого княжества Литовского, которые показывали вот 13 век, 14 век, 15 лет. И вот границы Литвы вот так вот как бы с прогрессией увеличивались. И в конце концов, вот нынешняя Литва, это 1/10, а может даже 1/15 той Литвы, которая вот была в 14 веке, вплоть до Черного моря. Вплоть до Балтийского.
На западе граница Литвы доходила у нас чуть ли не до Московской области.
На западе
даже больше, по-моему.
Вязьма, это вот рядом с Вязьмой, было пограничье.
Да,
вот река
Вязьма,
Угра, пограничье. То есть вот они считают, вот смотрите, какие мы великие были. Угу. Да, у них были претензии, но если по правде говорить, его правильно называть, и Киев, который туда входил, Великое княжество Литовское, русское, жемайское.
Ну, так оно и называлось
так
официально.
Так оно называлось официально, причем во всех...
Официальным языком был русский.
А русский. Закон – русская правда. Делопроизводство на русском языке. Население 95% русское. Религия – православие. Вот эта маленькая Литва, там где-то Вильна, Ковна. Язычество.
Давшая только часть правящей династии,
там,
ничего более.
Да, да. Там, ну, как бы основоположник, Миндовг, архитектор литовской государственности, он было принял католичество, потом отказался от него, дружина его не поняла. И, собственно, его там потом стали проклинать и так далее. Только лишь позднее они приняли католичество, и то все равно вот эта русская элита, ведь она, по сути, правила бал, потому что она более образованная, потому что там более технически развитая. Да? Ну, вот прошло бы, может быть, еще лет 100, от Литвы бы сейчас ничего не осталось. И, возможно, Литва бы стала центром объединения русских земель на основе,
кстати,
русского права.
Исторический шанс-то у них был.
Был.
Потому что как раз они же не были подвержены прямому ордынскому давлению финансовому в той степени, в которой восточные русские земли.
После битвы вот как раз в XIV веке они освободились От крестоносцев помогли...
Освободились от орденцев. Прекратили выплаты.
Прекратили
тогда
выплаты.
Получается, на сколько? На 100 лет раньше, чем восточные земли.
Даже больше. Вот
даже больше, да.
Это 60-е годы 14 века. И от крестоносцев отбились, но тоже с помощью, прежде всего, русских полков, брянских полков, смоленских полков.
Ну, союзных, да. Но Смоленск тогда входил в ВКЛ.
Да. Да. Ну, 1410 год, Гренвальдская битва, знаменитая там поляки, но там основную эту роль играли как раз воины из литовских земель, то есть русские воины, которые, по сути дела, разбили крестоносцев. Вот, пожалуйста, что помешало? Религия.
А что помешало?
Религия, католичество. Оно стало насаждаться, когда литовский князь Ягайло женился на польской королеве Едвиге, 1385 год, принял католичество, личная уния, вот в Литве пошло...
И пообещал продвигать католичество на всей территории.
Вот, вот именно. То есть он подписал, вот сейчас они там сопротивляются, говорят, что он там подписывал? Подписал продвигать католичество. Вот в чем дело-то было.
То есть это неправильный исторический выбор.
Ну, если бы, скажем так, нашелся тогда буйный человек, который в Литве, ну, русский непосредственно, сверг бы его, я думаю, мало кто вступился бы за короля нового Владислава, который он принял имя, и все исправилось. Но тогда считалось, вот так удобнее, а что? Нам никто не мешает пока на своей земле исповедовать православие, то есть православную религию. Пока не было такого натиска.
Сигайло тянулся к Европе.
Он тянулся к Европе, но это, как правило, элита, которая правила вот этот бал такой католический, но в основном на месте, на землях оставалось и русское право, и русская жизнь, и православная религия. Чуть позднее началось вот это крупнейшее наступление католическое, но это уже связано с Речью Посполитой. Речь Посполитой, и мы знаем, мы уже перекидываем мостик, Москва пока возвышалась, ну, соответственно, здесь и были связи с литовцами, мы вспомним с вами. Были династические связи, и женились, и русские князья, московские князья, и на дочери, например, Ягайло, вот она, литовка была, Елена Глинская, откуда из Литвы.
Из Литвы, да.
Это связи были, но, тем не менее, когда вот началась уже Ливонская война, и в ходе Ливонской войны, 1569 год, это Люблинская уния, которая означала уже государственную унию Литвы и Польша.
С какого момента территория, которую мы считаем территориями современной Украины, оказывается частью этого униатского государства, католического, Польши и Литвы?
Это уже следующий этап, 1596 год, Брестская уния. До этого были попытки уже насадить католическую веру, но они не получались.
До этого момента разве... Современные малоросские земли не являются частью Литвы?
Они являются, но по-прежнему там все-таки православная вера и начинает утекать. Ну, знаете, вот как из дырявого мешка или как из сосуда, который прохудился, вытекает и русское население вместе со своими боярами, вотчинниками, даже князьями. Они просто переходят под власть Москвы. Это Иван III Великий, это Василий III Великий, который...
Утекают себе... иногда прямо вместе с землей.
Вместе с землей.
Если это, если это пограничный район, то вместе с землей.
Тоже люди-то были себе на уме, да, если мы утекаем, а что же с землей? Ну, с землей как раз. И литовцы обращаются к Ивану III, говорят, что ж такое, почему ты их принимаешь, да, это же наша земля. А Иван III отвечал, это наша, от веков еще наша земля, наша вотчина, а ваша вотчина вон там, где-то
без
далеко.
Без референдума шло, как-то естественным путем.
Они голосовали ногами тогда.
Ноги.
Голосовали ногами, вот, собственно, и происходило. Не, ну, как
правило. Владетельная княжеская или боярская семья принимала решение. То есть, имея по праву перехода, переходила под руку другого великого князя.
А чем не референдум? Чем не референдум? То есть все люди, которые жили на этой земле, принимали московское подданство, тогда несогласных не было. Несогласные утекали дальше.
Платили подати Москве и несли воинскую повинность Москве.
Их за стол сажали, вот этих бояр, за стол великого князя, вот это местничество. Угу. И, по сути дела, вот это голосование ногами приводило к очередной пограничной войне. Вот они были при Иване III две, при Василии III две. Как правило, Литва начинала и проигрывала.
Ну, начинало в стремлении сохранять, так сказать, вернуть сепаратистов обратно.
Да, да, и ну как же земли там? Она же собирала налоги, теперь это к московскому князю. А им говорили, ну это же русские, это уже Древняя Русь была.
Да, они сами пришли, да?
Сами пришли, но ведь заслуга то, что Ивана III, вот у него в голове вот это заострилась мысль, то, что мы племя, еще от Рюрика, как раз вот вспоминаем Рюрика, видим, наши земли, это наша вотчина, не ваша Литва, а наша. То есть мы возвращаем, то есть мы не приходим, не завоюем, а возвращаем то, что когда-то нам принадлежало. Вот это как раз тот процесс, который тогда шел.
Титул, который он провозгласил себе фактически авансом, как великий князь, Московский,
Владимирский, и там далее, земли далее, включая там, да?
Включая те, которых у него не было.
И государь.
Да, и государь.
А государь это как бы независимый правитель. Но я думаю, здесь Софья Палеолог, она ему подсуропила, поскольку она же принцесса византийская. Угу. Ей неудобно было выходить замуж за зависимого правителя. Она сказала, слушай, ну ты орда-то, давай уже все-таки разберемся. А ему неудобно тогда было решать этот вопрос. У нее с братьями был спор. Но она говорила, вот пока ты вот такой, да, вот, собственно говоря, детей у нас с тобой дальше не будет. Тогда. В общем, короче, уговорила его так насильно, да, ему пришлось, собственно говоря, идти на Угру, вот, стояние на реке Угры.
Ну, хотя, фактически, с экономической точки зрения это было не особо выгодно, потому что расходы на войну были выше, чем потенциальные доходы от взаимодействия с Ордой.
Ну, по сути дела, и в нашем войске тогда были татары, да, и кого там только не было, и Ахмат там набирал различные там из разных племен народов, там и вся и Сибирь, и Урал. Ну, то есть это были уже давнишние связи, и отходничество, если так выразимся, татарских родов и различных там ханов, потомков чингизидов, Касимов вспомнил, да, то есть, ну, дали землю. Автономное такое княжество под протекторатом русского государства, московского тогда княжества, спокойно там жили. Ну, кто-то обрусел, кто-то остался. Это было нормально. Вот посчитали ученые, вот в 16 веке у нас в элите русского государства 30% это потомки бывших ордынцев. Еще там 30% потомки Гедеминовича, то есть литовские. 30% это чисто Рюриковича. И там все остальные, там и немцы, и кого там было. То есть элита была многонациональная.
Я недавно готовился к лекции о декабристах. Там много князей было. Во глубине сибирских руд сосланы не один. Это было интересно посмотреть по генеалогии. Кто из них был Рюриковичем, а кто Гедеминовичем. Вот Трубецкой, несостоявшийся диктатор на Сенатской площади, полковник Преображенского, по-моему, полка гвардии. Вот он был Гедеминович, Трубецкий Гедеминович. А Оболенский Рюрикович.
Ну, тоже, да. Юсупов из Орды, вот эти...
Юсупов, Орда, да.
Шуйский, это тоже потомки ордынских царей был. Ну, то есть, там все, конечно, намешано, но это было нормально. Это было абсолютно нормально, тогда это считалось...
Кстати, вернемся к нашей украинской тематике. Значит, да. Таким образом, в то время, как Москва собирает земли вокруг нового центра Москвы, на земли современной Украины главным образом относятся к Литве плюс Дикое поле, и частично Крымское ханство.
Ну, Дикое поле это и есть Крымское ханство, хотя, конечно, пограничье...
Границы не было признаны.
Да, вот я говорю, она подвижная, эта граница, она то туда, то сюда, это Дикое поле, но там...
Современная Новороссия, Белгородщина, Харьковская область, Луганская область – это Дикое поле.
Ну, Харьковщина, либо Слобожанщина, как она стала называться, постепенно туда русское влияние проникло, и даже раньше, чем во все остальные территории Дикого поля она стала
осваиваться. То есть, идет освоение, как движение на фронтир в Америке, на Вест. Также русские поселенцы вместе с вооруженными отрядами потихоньку продвигаются в сторону Дикого поля, что, конечно, смертельно опасно. Земля хорошая, но могут набежать, и это отнюдь не индейцы.
Ну, вы правильно сказали, земля-то хорошая, и вот она тянет,
ничья.
Да?
Ничья,
а вот если фронтир поставить, у них фронтир, у нас засечная черта, Тульская, потом Белгородская, потом уже Слобозанская.
Кольцами вокруг Москвы идет расширение.
Она потихонечку продвигается на юг, и в 17 веке. Но вот самое главное, что хотел бы подчеркнуть, язык тогда общий один.
Язык один, да. Язык один, вера одна. Земля ничья, самые смелые и инициативные, двигаются уже от Москвы волнами, кольцами в сторону юга, обратно юга России, в сторону Дикого поля, осваивая эти целинные, черноземные, прекрасные земли.
Но там они натыкаются не только вот на крымского хана Орды, там уже и Польша, вот эта Речь Посполитая встает, а Польша... Речь Посполитая. Там крепостное право, ох, какое жесткое. У нас, напомню, что 17 век крестьянин прикреплен только к земле. И вообще имеет возможность бежать там, на Дон, в Сибирь, откуда выдачи нет. А тут нет. И поляки польский пан имеет право не только эксплуатировать русского крестьянина, как они считали, но и убить его. И за это ничего не будет. Даже похвалят, может, скажем так, польский король. Поэтому и оттуда бегут, от Польши бегут крестьяне. И
где разве они? У поляков было право распоряжаться жизнью крепостных?
Распоряжаться. Вот это самое вот поразительное.
Жизнью?
Жизнью. Жизнью. То есть он мог засечь своего крепостного.
До смерти.
До смерти.
И это не вызывало разбирательства?
Это не вызывало ни раздражения, ни какого-то даже порицания. Да, это было право его.
Но да, тогда, получается, это ничем не отличалось от американского рабства. Это уже было не крепостное право в нашем. У нас даже в самое жесткое, там, не знаю, позднее екатерининское время, все-таки, если ты домучивал крепостного до смерти, то, в принципе, мог пойти по пути Салтычихи.
Салтычихи, которую посадили в подземную тюрьму, да, и она окончила свои дни там. Да, у нас тоже были... А что? Да, конечно, тоже у нас были, мы это прекрасно знаем, но то, чтобы имели право, то есть вот оправдание, ну, как у гитлеровцев на убийство, тогда у поляков на убийство, это было оправдание. И люди бежали с Запорожья, то есть на Днепр, запорожское казачество, вот оно так и возникает. Примерно в одно и то же время, как донское казачество у нас, тоже люди бежали. Но они бежали от смерти неизбежной. И вот... тогда уже Россия, она начинает просто-напросто задумываться о том, вот есть люди, это тоже люди русские, и постоянно оттуда идут просьбы, и постоянно там возникает восстание, и постоянно его подавляют. И как к этому относиться? В период, скажем так, Ливонской войны Ивана Грозного наши мысли были прежде всего туда, на восток, потом на запад устремлены. А уже после смутного времени, вот здесь настал такой период, когда... Задача национальная, то есть объединение двух частей разделенного народа, которые имеют общие корни, которые, по сути дела, один народ, вот оно стало на
повестке дня. Как возникает движение за переход под руку московского царя? Какая роль в этом Богдана Хмельницкого? Почему памятники Богдану Хмельницкому до сих пор стоят в Киеве и в других украинских городах? Вот они в этом экстазе борьбы с русским влиянием Богдана Хмельницкого не трогают. И как произошло, давайте прямо разберем, что Польша, Речь Посполитая, да, объединенное государство, теряет часть малоросских земель, казаческих земель, и эти земли отходят Москве.
Ну, начнем с Богдана Хмельницкого. Он не первый и не последний был. А? И до него, и после него были казачьи гетманы, запорожские гетманы, которые выступали за свободу, освободиться от польского вот этого ига, который был...
А какой статус запорожских гетманов и... Откуда они взялись?
Ну, вначале это как бы самостийные, но потом поляки смекнули, они могут и пограничную стражу быть, и так возникли так называемые реестровые казачества. Ну, там вначале 10, потом 20.
То есть это беглые крестьяне в основном?
Беглые крестьяне, которые, как правило, не имеют своей семьи, домовитые живут отдельно, которые объединены чем? Языком? Верой. То есть перекрестился, разговариваешь на русском языке, неважно на каком.
Ну, то есть национальность не имеет значения.
Национальность не имеет значения.
Хоть татарин, да.
Да, хоть татар, причем очень много таких было, да, и крымских, и других. Вот это казачество смелое, которое могут по зову гетмана, то есть своего атамана, пойти то в одну, то в другую, то в третью сторону. Но основная сторона...
Это бедный рыцарский орден.
Рыцарство или лыцарство, как помните, у Гоголя говорил это. Да? Но... Их основная задача как раз освободиться. Освободиться от этой эго. Почему Богдан Хмельницкий, вот правильно задали вопрос, в Киеве стоит? Ну, ведь если брать украинскую историю, он не выгоден сегодня, да, украинскому нынешнему киевскому режиму, поскольку он за союз с Россией, произошло объединение двух частей народа, он говорил по-русски, писал по-русски, просил прошения у Алексея Михайловича, давайте нам поддержку.
Очень бы, наверное, удивился, если бы кто-то назвал его украинцем. Я просто не понял бы, что...
Слова такого не было. Ну, кстати, вот раз коснулись этого термина, в словаре Даля Украина была...
Так, Михаил Юрьевич, давайте стоп. Мы здесь все-таки с Богданом Хмельницким должны разобраться поподробнее, потому что тема важна, от нее пойдет следующая тема. Мазепы. И я думаю, что этот разговор следует нам продолжить в следующий понедельник. Дорогие друзья, мы заканчиваем нашу передачу «Рассказы о русской истории». С нами был доктор исторических наук, профессор Михаил Юрьевич Мягков. Мы говорили о становлении территории, которая является современной Украиной, от Рюрика и до Богдана Хмельницкого. Задавайте вопросы, пишите. Более подробно вы можете познакомиться с лекциями Мягкова на портале «История.РФ». Спасибо большое и до следующих встреч.